продолжим наш рассказ. И сегодня я буду рассказывать в основном о препятствиях, которые встают на пути обретения настоящего опыта. Настоящего духовного опыта или опыта бхакти. А также о тех минимальных условиях, которые должны быть исполнены, чтобы этот опыт пришел, и чтобы этот опыт был подлинным. Но прежде мне хотелось бы подвести итог всему тому, что мы говорили вчера, как бы повторить эту важную тему, потому что вчера мы затронули несколько очень важных моментов, от понимания которых зависит очень многое в нашей духовной практике. И прежде всего мы говорили с вами о том, что бхакти самоочевидна по своей природе. Что, как говорит в Нарада Бхакти Сутрах, Нарада Муни, свапрамана тват. Из-за самоочевидной природы бхакти она не нуждается ни в каких других доказательствах. Когда бхакти есть, это само по себе доказательство ее правоты. И поэтому мы приводили в пример Бхактисиддханту Сарасвати, как он не пытался даже опровергать каких-то аргументов, не пытался с помощью логики доказывать что-то. Подобно тому, как для того, чтобы увидеть солнце, не нужно фонарика, так, чтобы найти его. Солнце само светит. Если оно есть, оно само доказывает свою правоту, свое существование. Точно так же бхакти, когда она есть, не нужно ничего другого. Когда она есть, она есть. Когда его нет, ее нет. И в этом смысле бхакти является самым сильным доказательством самого себя. И поэтому нам с вами нужно стремиться обрести этот реальный духовный опыт. Пратьякша авагамам. И мы также говорили с вами о том, что это пратьякша или опыт, непосредственный опыт, ощущение, не имеет отношения к материальным чувствам. Что он имеет природу сверхчувственного знания, которое приходит, когда наши чувства очищаются полностью. Также другой момент, который мы затронули, это то, что бхакти или опыт может передаться через слушание. Что слушание обладает этой силой преображать человека и передавать чужой опыт. Как Шрила Прабхупада, когда он говорил, то люди, которые слушали его, не меняли свою жизнь. Почему они меняли свою жизнь? Не потому, что они слышали какую-то теорию. Когда мы говорим просто теорию, то жизнь не поменяется. Жизнь меняется только тогда, когда вместе с этим мы начинаем ощущать, вот она правота, вот она настоящая жизнь, вот он экстаз. Так, как иногда преданный выходит и говорит, ну экстаз вообще. Послушал какую-нибудь лекцию. Потому что что-то начинает шевелиться. Сердце каменное, мертвое, пересохшее. Но со словами мы можем получить тень, отблеск другой реальности. Как когда говорит великий преданный, вдруг мы в какой-то момент начинаем понимать, что мы не тут. Мир этот исчезает, растворяется куда-то. И мы остаемся там вместе с Кришной. Мы также говорили о том, а к чему в конце концов приводит бхакти. Что бхакти — это амрита. И что бхакти должно дать человеку бессмертие, которого мы так жаждем. И узнать о том, что мы приближаемся к этому бессмертию, можно, потому что вкус смертных желаний становится меньше. Энтузиазм, жажда, наслаждений, оно утихает постепенно в душе. И мы говорили о том, что бхакти приносит 4 результата человеку. Настоящие бхакти. Если бхакти подлинная, если это не просто какая-то имитация или суррогат, не просто подделка, то бхактир эвайтам найти, она приводит человека к Богу. Бхактир эвайтам даршайти, она дает ему возможность Бога увидеть. И сегодня мы будем говорить, когда это случается и как это происходит. Может быть, под конец мы все с вами увидим его. Потому что он где-то тут, просто его не видно. Вообще-то он там. Бхактир васах пурусо. Бхакти побеждает Бога, и бхактир эва буяси. Бхакти более могущественный, чем сам Бог. И мы говорили также еще об одном очень важном качестве бхакти, так как бхакти должна сойти с духовного мира. Она не может быть получена с помощью просто одних наших усилий. Нужно очень четко понимать, что бхакти – это милость Бога. И что для того, чтобы получить подлинную бхакти, подлинную любовь Богу, нужно заслужить Его милость. Как Упанишады постоянно подчеркивают это. В Мундаку Упанишад говорится, что «Найаматма правачанена лабья, намедасана бахунашрутена», что его невозможно получить никакими способами. Невозможно подкупить Бога. Невозможно с помощью рассказов о нем вызвать его милость. Невозможно ученостью своей заслужить бхакти. Он должен наградить нас, как он наградил Ясадеву, как он наградил других великих преданных. Так. И примером этого является знаменитая история из Шримад-Бхагаватам, из первой песни. Когда Нарада Муни, ушедший из дома, пришел на берег какого-то озера в лесу, сначала залюбовался красотой всего того, что он видел. Потом сел в позу, совершил омовение, сел в особую позу и начал делать пранаяму. И в какой-то момент, когда он погрузился в медитацию, когда ум его полностью успокоился в результате пранаямы, он увидел Кришну. Когда он увидел Кришну, жизнь восстала в нем. Он понял, что до этого он был мертвый. Сейчас мы мертвые с вами, мы не понимаем. Нам кажется, что мы живые, так мы трепещемся, трепыхаемся, как лягушка, да? Когда лягушки, когда она уже мертвая, но ее, если батарейку к ней подключить, то она еще несколько раз может дернуться. И мы дергаемся. На самом деле мы мертвые. Но когда жизнь приходит в нас, подлинная жизнь, когда Бог приходит в сердце, то человек понимает все. Весь этот опыт, он становится блеклым, бледным, и он не видит ничего этого. И Нарада Муни увидел это. И до этого, за мгновение до этого, он любовался красотой. Красотой озера, красотой природы, красотой неба. И тут перед ним предстал Бог. И никакой красоты не осталось от него. Он хотел только созерцать Кришну, слышать его, видеть его, нюхать его. И в тот же миг Кришна исчез. И Нарада сошел с ума. Его поманили, и Кришна исчез. Он начал бегать, метаться, начал кататься по земле, начал кричать, плакать. В конце концов он подумал, я добьюсь, чтобы Бог явился снова. Он снова сел в ту же позу. Он решил повторить ту же самую методику. Он подумал, Бог пришел ко мне, потому что я сел в эту позу, потому что я стал дышать одной ноздрёй, потом другой ноздрёй. Вот стал дышать. И сколько ни дышал, Бог не приходил. Так он дышал, 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 но Бога не было. Потому что Бог не приходит в результате этого. Бог приходит по своей милости, когда Он хочет этого. И тогда Он услышал голос. «Не волнуйся, в этой жизни ты меня больше не увидишь». Не расстраивайся. Иди и проповедуй, занимайся своим делом. Но суть в том, что иногда Кришна не приходит просто благодаря нашему желанию. Но иногда, когда преданный угрожает ему, когда преданный грозит ему чем-то, то Кришна может прийти. Все зависит от степени близости ваших отношений с Кришной. Мы на нашем уровне, как вчера кто-то сказал, что он хочет кататься на Кришне, так? До тех пор, пока это желание поездить на Кришне есть, вряд ли мы к Кришне попадем. Кришна – Бог. Он не лошадь какая-то. На нем не так-то просто ездить. Для этого сердце должно очиститься. Но когда сердце очистилось, то да, преданный может требовать от Кришны. Я хотел рассказать две истории, связанных с такими ситуациями. Одна история касается некоего Гаура Даса Бабуджи. Он жил около Нандаграма. И его служение было Пула Сева. Пула Сева значит делать гирлянды. Каждый день делал гирлянды для сына Нанда Махараджи, для Враджендра Нанданы Кришны. Он любил его, он жил около Павансаровара, и там был небольшой его баджан-кутир. И 5 лет он делал это, 5 лет. 5 лет он повторял харинаму, 5 лет он служил, 5 лет он ничего не хотел. И на 6-й год он стал думать, что я тут делаю? Напрасно время провожу. 5 лет прошло, и ни капли премы в моем сердце нет. И Кришну я не увидел, и никто ко мне не пришел. Какой смысл вообще всем этим заниматься? Наверное, я зря служу этому сыну Нанды Махараджи, потому что он, известно, жестокосердный. Лучше я пойду Радхарани служить. Она добрая. Если бы я ей гирлянды делал, так я непонятно кому гирлянды делаю. Никакой благодарности нет. Так, делаю, 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 делаю. Нет, как нет Кришны. И Дарсена нет, и Премы нет. И он сказал внутри, что все хорошо, завтра я собираюсь, беру все свои скудные пожитки, отправляюсь на Варшану и буду делать гирлянды Радхарани. Посмотрим, что из этого получится. И на следующее утро он собрал свое одеяло, в котором он накрывался, благо там собирать долго нечего было, и отправился в путь на Варшану, исполненный решимости, со слезами на глазах, расставаясь с Враджендранандой Кришной, потому что ничего не получил. Как иногда тоже мы повторяем мантру и думаем, что я получил от этого? Что я получил? Может быть, я лучше бы по-другому свое время проводил. Иногда эти мысли или сомнения закрадываются у нас. Точно так же у него было. Когда он шел туда, вдруг навстречу ему какой-то юноша с коровами, красивый юноша. И юноша говорит, бабушка, ты куда идешь? Он говорит, как куда? И он стал плакать. На Варшану я иду. Все, надоело мне тут, не могу больше. Юноша говорит, не ходи, бабуджи, на Варшану, не надо, не надо. Он говорит, как не надо? Ты что такой вообще? Ты кто такой? Он говорит, я тебя не пущу. И за границу. Не пущу тебя, ни за что. Тот говорит, кто ты такой вообще? Уйди отсюда, уйди с моей дороги вообще. Ты кто такой? И тогда юноша заплакал. И стал говорить, если ты уйдешь, то кто мне гирлянды будет делать? И тогда бабуджи кто-то стал доходить. Он спросил, а ты кто такой? И когда он спросил, ты кто такой, юноша исчез, как не было, растаял. И тут он заплакал, и тут он подумал, ну надо же. Кришна пришел ко мне, я его не узнал даже. Ждал, ждал. Я хотел его встретить, но я не узнал. Но на Варшану он не стал ходить. Он решил, что все-таки Кришне будет гирлянды делать. Кришна испугался. Иногда, когда преданный становится очень серьезным, когда действительно он достигает этого состояние, когда он имеет право этого требовать. Нужно понять, что далеко не каждый имеет право требовать таких вещей от Кришны. Но когда он имеет право это делать, то Кришна иногда поддается на его шантаж. Хотел рассказать другую историю про то, как Кришна поддался на шантаж. Эта история связана с одним тоже Госвами Вриндаваном, Тинкади Госвами. Тинкади. И с ним случилась другая история, похожая. Однажды он со своим учеником, со слугой, ученик его звали Мадхура Дас, он был Бриджбаси, мальчик из Бриджабаси, который ему помогал. Он сам был бенгалец, он обходил Радакунду. Он обошел Радакунду, и каждый день он обходил Радакунду, он жил на Радакунде, каждый день он принимал омовение. И когда он уже обошел Радакунду, поклонился Самадхи, Рагунатхи Даса Госвами встал, он посмотрел на своего слугу и сказал, ты знаешь, что Кришнадас Кавирадж в Чайтанья Чаритамрите солгал? Он говорит, как солгал? Не может этого быть. Как Кришнадас Кавирадж может солгать? Тот погрустнел очень сильно и сказал. Он сказал, что если человек хотя бы один раз совершит омовение в Радакунде, то он получит ту же любовь, что и Шримати Радхарани, ни больше, ни меньше. Я каждый день в этой Радхакунде совершаю омовение. И ни гугу. Ничего. Ни слуху, ни духу. Не говоря уже о том, что такая же любовь, как у самой Шримати Радхарани, вообще никакой любви нет. Тогда он, пока он говорил, он стал сердиться все больше и больше. Меня обманули. Как иногда преданные говорят, нас обманули. Обманули нас. Не дали того, что обещали. Обещали блаженство, обещали счастье, обещали еще что-то. Не дали. Так он стал говорить, я пойду, так как он мне не дал этого, я пойду, отправлюсь обратно в Бенгалию. И буду всем говорить, что все это вранье. Что Кришны нету. Или если он есть, то он никакой не добрый. И что никакого своего даршана он не дает. И что на Радакунду ходить не надо. Потому что никакая любовь от омовения в Радакунде не приходит. Тут этот мальчик, простой Бриджабаси, он перепугался, он сказал, «Бабаджи, не надо, не делай этого, потому что если ты будешь проповедовать, то преданные, то люди тебе поверят, они перестанут на Радакунду приходить. Как же тогда мы, Бриджабаси, будем жить?» Мы же живем пожертвованиями, которые дают паломники, которые сюда приходят. Ты что? Надо. Пусть они приходят сюда. И тогда он сказал, хорошо, тогда ты за меня помолись. Ты местный, может, Кришна тоже местный. Может, Кришна как-то тебя послушает. Меня он не послушал. И тот сказал, я помолюсь за тебя. Они стали идти дальше. Они вышли на этот перешеек, который соединяет Радакунду и Шьямакунду, между Радакундой и Шьямакундой. Там, как вы знаете, есть такая большая гора Гирираджи. И они увидели там толпу, там стояла толпа женщин из Майпура. Женщины из Майпура, они похожи на женщин из Казахстана. Такие же. Они поклонялись Кришне, они делали арати. Они приезжают туда на Радакунду. На Радакунде есть 7 или 8 храмов манипурских. Это традиционное место, куда гауди и вайшнавы из Манипура приезжают. Манипур, не Майпур. Манипур. Это штат на северо-востоке Индии. И в этот момент, когда они вышли туда, вдруг этот Бабаджи увидел Кришну и Радхарани. И он увидел не манипурских женщин, он увидел сакхи, которые делают арати. Он увидел, как они сидят. Он увидел не просто Радакунду, которую мы видим. Он увидел настоящую Радакунду. Он увидел гаты, которые спускаются туда, усыпанные бриллиантами, алмазами, изумрудами. Всем, чем только можно. Он увидел, что вода в Радакунде не вода, а молоко чистое. Так, он увидел эту картину, и он закричал своему слуге, он закричал, я вижу их, вижу. Вон они сидят там. И тот стал кричать, где? Но тут ничего не видел. Где они? Это женщины из Манипура, я больше никого не вижу, кроме женщин из Манипура. Он говорит, как, неужели ты не видишь? Вон же они, вон они. Он схватился за его руку. Слуга схватился за руку Бабаджи. Когда, в тот миг, когда он схватился за его руку, он увидел, что действительно вода в Радакунде – молоко. Но Кришну он не увидел. Молоко он увидел. И Бабаджи упал в обморок, и видение исчезло, ушло из него. Это называется спурти. Когда на мгновение Кришна являет себя, и в тот же миг исчезает, уходит. Вот. И кто-то... И когда он пришел в себя, тот... Его слуга стал плакать, он говорит, как же так, я за тебя помолился, ты сразу увидел, почему я до сих пор Кришну не вижу. Несправедливо. Сказал, придет твой срок, когда у тебя появятся глаза. Сейчас у тебя нет глаз. Нужно, чтобы у тебя появились глаза, которыми ты сможешь увидеть Кришну. Раньше ты его не сможешь увидеть. И кто-то может удивиться, так? За мгновение до этого Бабаджи говорил, я буду проповедовать, всем говорить, не ходите сюда на Радакунду, Кришны нет, неправда это все. И в тот же миг Кришна появился. Кришна так просто как бы появился перед ним. Почему? Напугал. Кто может дать ответ? Напугал? Почему Кришну так легко испугать? Правильно, напугал, совершенно верно. Но почему Кришну так легко испугать?
Потому что он любит преданных.
Нет, есть очень... Эзотерическое объяснение этого. Потому что Кришна, он деревенский парнишка. Бабаджи говорил не всерьез. Он просто говорил, это баба у него такая была. Бабаджи не хотел этого сделать, но Кришна простой, так он всерьез принял его слова. Дай Бог случится такое. Точно так же, как этот его ученик Мадхура Дас, он тоже... Простой парнишка. Когда Бабаджи это сказал, он всерьез это принял. И Кришна, он тоже Бриджабаси, да? И он, поэтому он испугался. Но это уровень. И этого уровня нужно достичь. Мы говорили с вами, что чтобы человек мог достичь этого уровня, на котором он сможет так запросто общаться с Богом и вступить в эти отношения, он должен пройти долгий путь. Мы говорили с вами еще последнее, на чем мы остановились вчера, это то, что человек, сознание человека может находиться в 5 состояниях. И что в зависимости от того, в каком состоянии находится сознание, опыт, который человек получает, тоже будет разным. На низшем уровне сознания у человека только чувственный опыт, на чуть более высоком уровне. И животные, у них даже нет какого-то более высокого уровня. Им даже недоступна парокша. На уровне животных они могут только чувственный опыт получать. У них нет даже, они не могут романы читать, правильно, так? Или собаку, если ее поставить перед экраном телевизора, так она не поймет, что там происходит на этом экране телевизора. Она не сможет понять, она не сможет этот опыт чужой обрести, потому что ее ум не развит достаточно. Но человек, у него достаточно развит ум, и иногда он пытается восполнить недостаток своего личного опыта за счет расширения его, за счет чужого опыта. Но этого мало. Мы говорили, что с помощью медитации и других техник можно обрести уровень апарокши или уровень безличного брахмана. Когда человек видит это яркое сияние, и чувства его отключаются. И на более высоком уровне он получает атхокшиджу, он получает уровень вайкунхи или сознание Бога. На самом деле, вот этот уровень вайкунхи, там он видит Бога как Бога. Бога, которому молятся представители других религий, которого они зовут, он видит его как Бога. И это бесконечно высокий уровень. И мы говорили, что цена за это полная самопожертвенность. Полная жертвенность, полное бескорыстие. Когда у человека не остается никаких упад, никаких внешних самоотождествлений, когда он не хочет ничего, когда он хочет только служить. Ничего другого не было. Но даже этот уровень не самый высокий уровень. Что выше этого, какой уровень? Да, этот уровень сознания, который соответствует уровню адхокшиджи, состояние сознания, опыт адхокшиджи, знание называется адхокшиджи, состояние сознания называется турья, четвертое состояние сознания. Три состояния сознания мы знаем, они известны нам. Это джаграта, свапна, бодрствующее состояние, свапна, сон и сушупти, глубокий сон. Или состояние самадхи. Так? Но турия – это более высокое состояние сознания. И обычно люди не говорят ни о чем выше. Ни о каком более высоком опыте, кроме опыта турии, опыта вайкунхи, они не говорят. И только мы, по милости Чайтаньи Махапрабху, по милости нашей Гуру Парампары, можем подняться выше, на уровень апракриты. На уровень, когда Кришна перестает быть Богом. Когда Кришна становится обычным мальчиком. Так, которого защищают, который крадет, который обманывает. Может Кришна украсть что-то? Может? Он же Бог, ему все принадлежит. Как он может что-то украсть? Если мне все и так принадлежит, как я могу украсть что-то? Может Кришна солгать? Нет, Кришна не может солгать. Что бы Кришна ни говорил, это правда, вы определите. Кришна не может лгать, Кришна не может красть. Но все это апракрита, это кажется, принимает такие формы. На самом деле, это очень существенный момент, потому что очень часто, обычно праведные люди, религиозные люди говорят, что Бог – это благо. И что Бог благой. И что в Боге не может быть ничего. И когда мы говорим, что Бог может красть, что Бог может, там сари он украл у пастушек, так? Пастушки гопи, они как ни в чем не бывало совершали омовение в ему. Он взял сари украл. Зачем он сари украл у них? Непонятно, жалко, пастушки плакали там. Он украл, он не слушал их. И кому-то все это может показаться непонятно чем. Люди не понимают того, что Бог на самом деле не просто благо. Что Бог абсолютное благо. И абсолютность блага Бога, когда мы просто говорим о том, что Бог благо, мы как бы волей или неволей противоставляем ему чему? Злу. Мы говорим, что есть зло и что есть благо, правильно? И что Бог это олицетворение блага. И таким образом, что мы делаем с Богом? Да. Не ниже, но по крайней мере на этот уровень добра и зла. Мы стаскиваем его на этот уровень, противоречие между добром и злом. Но абсолютность блага Бога, абсолютность его блаженства заключается в том, что к чему бы Бог ни прикоснулся, это становится благом. Пусть это даже по форме может быть не благом. Для нас это зло, воровство это зло, ложь это зло, разврат это зло. Так, но если Бог прикасается к нему, это становится благом. И до тех пор, пока мы не поймем этого, что одного прикосновения Бога достаточно в силу его абсолютной природы, достаточно, чтобы уничтожить любое зло, уничтожить любую нечистоту. До тех пор, пока мы не поймем этого, мы не поймем, что значит находиться на этом уровне. Нам еще рано туда. Поэтому Шрила Прабхупада, он сказал, что наше движение, на самом деле это движение не... Кто-то ему предлагал, когда он зарегистрировал ИСКОН, ему предложили назвать это движением сознания Бога. Но он сказал, что мы проповедуем не сознание Бога, мы проповедуем сознание Кришны. Что это значит? Чем сознание Бога отличается от сознания Кришны? Тем, что Бог не может воровать. Тем, что Бог не может танцевать с пастушками. У Бога законная жена есть, вот только с ней, с одной. Но Кришна может это. И в конечном счете ИСКОН проповедует это. Гаудия, Вайшнавы проповедуют именно сознание Кришны, не сознание Бога. Вот. И понять это очень трудно. Мы говорили, что даже другие религии, подумайте, вспомните, любая другая религия говорит, не повторяй имя Бога в суе. К Богу нужно относиться с огромным благоговением. Мы можем перейти на этот уровень только тогда, когда мы миновали или взошли на уровень Вайкунхи. Мы не можем прыгнуть туда выше, прыгнуть туда до того, как мы прошли через этот уровень Вайкунхи. Сегодня мы будем говорить об этой постепенности нашего баджана. О том, что нужно сначала преодолеть все препятствия. И Вайкунха, как говорит Рагхунатх Дас Госвами, это одно из препятствий на нашем пути. Он говорит, я даже Нараяну не хочу слушать об этом, не хочу. Это препятствие на моем пути. Так, но через это препятствие нужно пройти, не перепрыгнуть, а пройти через него. Потому что на самом деле этот уровень апракрита, этот самый высший уровень, этот уровень апракрита, опыта апракрита, опыта мадурии, сладости, который получает человек на пятой ступени, он соответствует особому состоянию сознания. Она называется турья-титах гапал. Не просто турья, а турья-титах. То, что выше турьи. И там человек может встретиться с гапалом, с пастухом, с богом, пастухом. И этот уровень имеет два раздела. Две как бы ветви или две сферы. И в одной... Кришна находится вместе со своими ближайшими преданными. И туда никто не может приблизиться близко. На самом деле Кришна очень тщательно охраняет доступ в круг своего общения. Если у человека есть какая-то нечистота, то он не сможет находиться рядом с Кришной. Как во Вриндаване, когда Кришна приходит в Баума Вриндаван, то, соответственно, есть живые существа, не очень чистые, которые пытаются приблизиться к Кришне. Кто это такие? Как и звали? Сахаджи, это мы с вами. До этого мы еще дойдем. Пытаются туда прибавиться. И звали Кеши, Бака, Ага, Путана. Что он с ними делал? Да. Если освобождал, да, от нечистоты. Если человек нечист, он не может на самом деле войти в эти игры Кришны. Кришна говорит, что ты тут делаешь вообще? Ты что, как Кеши прибежал с ржанием оглашающим. Эй, я тут, харибол. У него хвост поднимался до неба. Или Агасур, Бакасура пришел к нему так и раскрыл свой клюв, свою пасть. И Кришна подошел и сказал, пасть порву. Порвал. Кришна всегда исполняет свое обещание. Туда невозможно приблизиться, если какая-то нечистота есть. И Кришна очень тщательно охраняет доступ туда. Только немногие избранные, как говорится в Библии, есть много званых, но мало избранных. Только немногие избранные допускаются туда. Поэтому снова и снова Священное Писание предостерегает, чтобы стать избранным, человек должен полностью очиститься. Но есть другая сфера этого опыта апракрита. И там что делает Кришна? Который приходит в образе Господа Чайтани. Он говорит, да, пошли все. Неважно, годный, негодный, чистый, нечистый, какой бы ты ни был, так, будь ты имперсоналист, будь ты Джагай Мадай, будь ты казах, будь ты узбек, будь ты русский, неважно. Так, что там еще? До этого русских и узбеков в духовном мире не было. Там, я имею в виду на Галоке. В духовном мире, может, и были, но... туда дальше не пускали. Но Господь Читания приходит и говорит, все давайте, не важно. Не важно кто. Не важно какой ты национальности. Не раздают. Но проблема, с этим связана одна проблема очень важная, о которой, собственно, сегодня я и буду немного говорить. Что так как он раздает это слишком свободно, то возникает иллюзия того, что человек может, не заплатив цену, которую нужно за это заплатить, туда попасть. Хотя Господь Чайтанья делает это свободно, но тем не менее все равно человек должен заплатить туда, заплатить особую цену. Потому что представьте себе такую ситуацию на мгновение. Вы попали сейчас туда, к Кришне, в духовный мир. В тот же миг вы сейчас оказались там, в этом своем теле. По милости Чайтанья Махапрабху, его представитель, он подошел к вам, дотронулся до вас, и вы жух, и вы там. Что вы там делать будете? Да? Знаете вы, что там делать будете? Как вы будете себя вести, как вы будете говорить, как вы будете сидеть. Жить в духовном мире, там во Вриндаване, значит, что каждым своим движением, каждым своим дыханием я пытаюсь Кришну удовлетворить. Каждой своей улыбкой. Так? А мы придем туда, так, и мы будем как слон в посудной лавке. Примерно, так. Мы неуклюжие. Так. Для того, чтобы быть там, находиться с Кришной, нужно обладать особой тонкостью. Как Бхактивидипурна с вами, он дал замечательное определение русских людей. Самое лучшее, которое я слышал до этого. Он сказал, что индусы, они эмоциональные и тонкие люди. Что люди на Западе, они холодные, неэмоциональные и грубые. А в России люди, они эмоциональные и грубые. Здесь, в этой части, под Россией мы подразумеваем все. Так? Тут люди эмоциональные, но грубые. Если мы с этой своей грубостью окажемся там, в духовном мире, мы только там наворотим дел. Мы сядем там. Так, и все преданные в духовном мире, они удовольствие Кришне доставляют. А мы туда попадем, Кришна посмотрит на нас, и мы ему настроение испортим сразу. Мы сядем туда. Одним своим видом мы только портить ему настроение будем. Поэтому все равно должна быть садана. Господь Чайтанья раздает милость, но когда преданные воспринимают это слишком дешево, то появляются сахаджи, появляются аулы, баулы, даравеши, появляются люди, которые слишком дешево это все воспринимают. Поэтому сегодня я буду говорить о садане, о том, какими качествами должна обладать садана, чтобы человек обрел реальный духовный опыт, и какие препятствия встают на пути человека, когда он занимается этой саданой. Мы говорили, что в сущности, для того, чтобы обрести этот подлинный духовный опыт, что нам нужно? От кого мы можем этот подлинный духовный опыт получить? Только от преданного. Никак иначе. Только от другого преданного. Бхакти порождается другой бхакти. Вчера Женя Прабху цитировал этот стих. Бхактя, санджатая бхактя. Из бхакти порождается бхакти. Бхакти мы можем получить от другого человека. Только по милости другого человека или Кришны, который может дать нам эту бхакти. Так, но значит ли это, что этого достаточно? Достаточно ли просто милости или просто соприкосновения, общения с другим человеком, санги?
Нет.
На самом деле бхакти можно получить только тогда, когда мы получим милость, и плюс к этому мы получим еще что-то. Поэтому в нектаре преданности Кришна говорит, вернее, Шрила Рупа Госвами говорит очень важную вещь. Он говорит, что есть три способа получения бхакти. Что первый способ получения бхакти, какой первый способ получения бхакти? Самый легкий. В результате чего? Нет, это не самый легкий. В результате милости, милость тоже надо как-то заслужить. Нет, есть три способа получения. Служение – это не самый легкий. Садана, остатки пищи – нет. Самый легкий – это когда мы просто так получаем бхакти. Вообще, даже без милости. Просто вдруг ни с того ни с сего бхакти выходит. Как, например, Билвамангал Такур. Он прибежал к этой Чинтамане, Чинтамане с выпученными глазами, сказал, хочу тебя. Она говорит, если бы ты так же Кришну хотел, ты бы уже в духовном мире был. Он подумал, действительно, что это я тебя хочу, мне Кришну нужно так же хотеть. Бхакти у него появилось в сердце. Но это способ, это, как Рупа Госвами объясняет, это если человек в прошлой жизни достиг бхакти. И временно бхакти была скрыта. И вдруг в какой-то момент эта бхакти, которая жила у него в сердце уже, она просто проявляется. До какого-то момента не было видно этого бхакти. Или Джада Бхарата, когда он родился немым или притворялся немым. Так, второй способ – это с помощью милости, крипа-сидхи, когда мы получаем милость. Так, и, но даже когда мы получаем милость, и третий способ – это с помощью садханы, с помощью садханы. Но Рупа Госвами объясняет, и Шрила Прабхупада объясняет, даже когда мы получили милость, что мы должны делать?
Все равно следовать садханы.
Да, мы все равно должны заниматься садханой. Потому что мы все рассчитываем на милость, надеемся на милость. Но иногда мы воспринимаем эту милость как что-то дешевое. Так, мы думаем, что милость можно просто так дать, и нам делать ничего не нужно. Хотел рассказать одну историю, которая очень интересно иллюстрирует этот момент. Вот. Что даже если мы получили милость авансом, все равно мы потом должны эту милость заслужить. Это история про одного молодого человека, бенгальца. Вернее, нет, он не был бенгальцем, он был из Аллахабада. И в Аллахабаде в основном живут имперсоналисты. И он ходил по разным группам, слушал разных людей, и все думал, как же мне получить-то самое высшее. Как иногда люди тоже в наше время, они ходят туда, ходят сюда, слушают, и думают, где бы подешевле это получить, да, где бы получить что-то, чтобы поменьше цену платить. И он услышал то, что вот Карабаджина сказала, что если взять остатки пищи чистого преданного, Сидда Махатмы, человека, который достиг высшего опыта общения с Кришной, то просто попробовав остатки его пищи, можно все получить. И он подумал, вот это по мне. Так. Все остальное не по мне. Сидеть там, джапу повторять, просыпаться рано. Но кушать я могу, поэтому самый лучший способ. Напоминает вам это что-то? Похоже, да? Тоже хотим самого высокого, да, ничего меньше, мы, какая там Вайкунтха? Не, Вайкунтха она не нужна, нам там на Кришне ездить. А когда нас спрашивают, что ты готов за это дать, мы начинаем думать, чесать в голове, думать, я сейчас подумаю, нет, этого не дам, этого не дам, этого не дам, этого не дам. Ну вот, остатки пищи могу поесть, да. И он тоже рассчитал здраво свои силы и понял, что это как раз по нему способ. И он отправился во Вриндаван. Нашел там Сидда Махатму и стал рваться к нему в ашрам. Ему не хотели пускать, он говорил, мне нужно, мне нужно, мне нужно. Ему говорили, подожди, он кушает сейчас, ему некогда, ему не до тебя. Он говорит, как раз это мне и нужно, в этот момент он мне и нужен. И он прорвался, оттолкнул всех учеников. Этот Сидда Махатма сидел и ел просад. Он сел рядом и стал просить. Дай мне остатки твоей пищи, дай мне немножко, дай хоть чуть-чуть, дай немножко. Но тот не реагировал. Тот на самом деле внешне был тут. В своем сознании он был в духовном мире. И он не слышал ничего. И тогда тот подумал, а что в конце концов? Говорится, что это не грех, не аппаратха, если я возьму и украду просто Махапрасад. Он протянул руку и захватил пригоршню с его тарелки, пока тот ест, так, и поднес ко рту. И тот в этот момент вышел из своего состояния самадхи, схватил его за руку, но было уже поздно. И как только он съел это, как только он проглотил, как только эти остатки пищи оказались у него во рту, он упал в обморок. Этот бабаджи посмотрел на него с некоторым негодованием. Ты велел ученикам откатить его в сторону. Он пролежал в обмороке 6 часов. В конце концов, Бабаджи смилостивился над ним. Прошла вечерняя программа, он прочитал лекцию или там дал патху свою, рассказал. И в конце концов он подошел, а он все лежал там где-то в уголке. Он подошел со своими учениками и стал петь киртан. И тот очнулся. Когда он очнулся, он стал плакать и стал просить прощения. Он дотронулся до стоп Бабаджи, стал умолять его, проси меня, пожалуйста. Я согласен делать все то, что ты мне скажешь. Отныне я предавшаяся тебе душа. Скажи мне, я буду делать то, что нужно. И когда у него спросили потом позже ученики, а что с тобой случилось, когда ты попробовал эти остатки? Он говорит, в тот же миг, когда я дотронулся языком до этого, Я оказался в духовном мире. Я увидел Кришну. Я увидел Боджана Лилу Кришны. В 12 часов, примерно в это время, сейчас, Кришна сидит там в духовном мире. И ест, завтракает со своими друзьями. Так, иногда он откусит что-нибудь и кладет это в рот своему другу. Иногда он вырывает у своего друга изо рта что-то и начинает есть. Иногда он раскрывает свой мешочек и кто-то крадет у него оттуда остатки эти. Он говорит, я оказался там. Я увидел, что он сидит с этим Бабаджи, он там вместе с ними, с другими пастухами, и что Кришна его кормит своей рукой. Так, когда я увидел это, все, у меня ничего не осталось, я упал в обморок. Вот. Но смысл в том, что да, он получил этот опыт, это милость была. Но потом дальше этот Бабаджи сказал, оставайся тут и занимайся садханой. Чтобы этот опыт оправдать, ты должен с утра до вечера повторять харинам. Чтобы этот опыт закрепился в твоей душе, иначе смысла никакого нет. Иначе этот опыт будет неправильным. Так как когда иногда люди пытаются, хотят достичь или сорвать какой-то плод с дерева бхакти. Но для того, чтобы сорвать плод, нужно сначала на это дерево забраться, нужно сначала дотянуться до этого плода, нужно сорвать его, потом нужно спуститься с этим плодом. А ленивые люди, что они делают? Они подходят и что начинают делать? Трясти, да. А что там, забираться куда-то, сейчас потрясем, и он упадет сам. Но Бхактивинода Такур говорит, когда человек приходит к дереву и начинает трясти, то какие плоды падают? Гнилые. Гнилые только. Только гнилые плоды упадут. Настоящий плод упасть не может при этом. Поэтому есть определенный процесс, с помощью которого человек может достичь этого состояния. Этот процесс называется садханой. А Шрила Прабхупада подчеркивает это, что нужно общение с преданными. Что просто с одной садханой мы не сможем получить ничего. Одна садхана бессмысленна, пуста. Одна садхана может опустошить наше сердце. Но должно быть общение с преданными одновременно садхана. Одно общение, если оно не подразумевает или из него не вытекает садхана, то это тоже бессмысленно. То в конечном счете оно тоже ничего не даст. Должна быть садхана, духовная практика под руководством чистого преданного, который направляет нас в этом пути, в нашем путешествии. Вот. И поэтому мы видим на примерах великих преданных, которые прошлого, что они больше всего хотели именно этого. Общение и садханы. Рагунат Дас Госвами, так? Рагунат Дас Госвами был наделен всеми богатствами. При этом он был самым отреченным, так? Но при этом он рвался к Чайтанье Махапрабху, чтобы под его руководством заниматься садханой. Он прибежал туда, и он не просто остановился рядом. Он не просто сказал, хорошо, я достиг тебя. Он прибежал в Пури, не просто сел рядом с ним и сказал, все. На этом все окончилось. Он сказал, скажи мне, что я должен делать. Какой садханой я должен заниматься. Как изо дня в день я должен пахтать этот океан своего сердца, чтобы в конце концов нектар бхакти всплыл из этого океана. Вот. Поэтому Рупа Госвами говорит в «Нектаре преданности», что садхана, для того, чтобы она приводила к результату, к реальному результату, чтобы она приводила к бхаве, должна обладать одним качеством. Она должна быть... Говорится, что... Про Бхаву говорится, что она садхана абхинивешаджа. Это значит, что садхана должна обладать качеством абхинивеши. Абхинивеша значит полная погруженность, полная поглощенность. До тех пор, пока у человека нет полной поглощенности садханой, он не может рассчитывать, он не может требовать, он не может ожидать, что у него появится реальный духовный опыт. Он очищается, он нарабатывает какую-то сукрити, но без полной, абсолютной, стопроцентной, бескомпромиссной поглощенности, он не сможет ожидать того, что он что-то получит. Да? Сейчас мы поглощены материей. Это называется пракрити абхинивеша. Мы поглощены в этой самой абхинивеше материи. Но нам нужно, чтобы наше сознание целиком погрузилось в садхану. Как очень любопытно об этом говорит Патанджали в йога-сутрах. На самом деле любая садхана а должна обладать этими качествами, чтобы к чему-то приводить, чтобы чего-то достигать. Патанджали говорит, что есть три качества, которыми садхана должна обладать для того, чтобы она приводила к результату, к успеху. Он говорит, первое качество – это найрантария, значит непрерывность. Так, и непрерывность – это очень важная вещь, потому что Если у нас нет непрерывности практики, то как стоит нам прерваться, то что мы начинаем, когда мы начинаем возобновляем ее, то что с нами случается? Нужно практически начинать все с самого начала. Так мы достигаем чего-то, мы занимаемся практикой, какого-то уровня достигаем, стоит нам прерваться, и опять материальное сознание возвращается, паутина опускается, опять нам нужно преодолевать те же самые препятствия. Так, то есть первое, главное условие, это непрерывность практики. Второе условие, еще более важное, он говорит, какое второе условие, как по-вашему? То есть второе условие называется диргакала. Значит, садханой нужно заниматься долго. Долго. Садхана по определению то, чем нужно заниматься долго. Нельзя рассчитывать, что через год, через два, через три, через пять человек может достичь чего-то. Это процесс, который растянут во времени. Потому что у нас накоплено огромное количество различных самскар, впечатлений, которые нужно уничтожить. И для того, чтобы даже научиться, как говорится, чтобы научиться музыке как следует, сколько, по-вашему, часов нужно заниматься каждый день? Просто чтобы музыкой. Как минимум 6 часов. Чтобы стать средней руки музыкантом. Чтобы стать хорошим профессионалом, нужно заниматься 12-14 часов в сутки музыкой. Ни больше, ни меньше. Это музыка. Это просто какая-то дурацкая музыка. Но чтобы по-настоящему стать лучшим из профессионалов, как минимум, нет другого пути. Пойти кому угодно, так к любому, самому лучшему. Иногда люди думают, я пойду к самому высокому гуру. Проблема в том, что у меня гуру не такой высокий. Пойду к высокому гуру, сяду рядом с ним и ничего делать не буду. Милость получу. Нет, вы можете пойти к самому лучшему музыканту. Так? Что вам этот лучший музыкант скажет? 14 часов в сутки. Я могу тебя научить этому, но для этого ты сам 14 часов в сутки должен этим заниматься. Если человек не занимается этим, а мы при этом думаем, хорошо, я полчаса там побормочу мантру где-нибудь в перерывах между просадом, так, когда время свободное осталось, когда все равно делать нечего. Так. И что в результате этого я бхаву обрету, так, правильно? Ведь что-то бхава не приходит. Ну что ж такое? Гуру, наверное, виноват. Искон виноват. Кто-то еще виноват. Мы сами виноваты. То, что мы несерьезно к этому относимся, в этом вина наша. Как мы можем рассчитывать на то, чтобы вот так вот это все сделать? Для того, чтобы люди, когда они мускулы выращивают, да, сколько часов они занимаются, чтобы мускулы вырастить? Каждый день по несколько часов. Так? Мы бхакти пытаемся вырастить, и мы думаем, что бхакти сама вырастет. Просто так, что там, пю-пу, все, достаточно. Поэтому третье качество, о котором говорит, три качества у садханы должно быть. Непрерывность, длительность и третье качество – это садхара. Садхара значит почтение, благоговение. Потому что что случается часто с человеком, то, что он привыкает к этому. То, что садхана превращается в механический ритуал. Он не понимает, что он делает, не понимает, что происходит, когда он четки в руки берет. Он не понимает, что каждый раз для него это на самом деле это возможность или способ, шанс получить духовный опыт. И это как бы покрывает, становится рутиной, обыденным чем-то, ничего нового нет, опять мантры, опять то же самое, опять, что мне новую мантру не дадут, в конце концов, сколько можно одну и ту же мантру повторять. Эту мантру я уже повторяю, не работает, другую нужно. Садхара. Благоговение, уважение к тому, что мы делаем, понимание того, что это непростая вещь, то, что это не так просто дается, не так дешево. Вот. И как сам Шрила Прабхупада, он показал, он доказал на своем примере, что значит эти качества садханы. Он был полностью поглощен этим, с утра до вечера. Так. Ночью он вставал и начинал диктовать книги. Его духовный учитель сказал ему, на самом деле Бхактивинода Такур сказал Бхактисиддханте Сарасвати, Бхактисиддханте Сарасвати научил это своих учеников. Он сказал, что нет более важной садханы и нет более важного бхаджана, чем проповедь. Шрила Прабхупада показал это на своем примере. Как Тамал Кришна Махарадж рассказывает одну удивительную историю про Шрилу Прабхупаду из последних дней его. Когда Шрила Прабхупада уже лежал на своем смертном одре. И все знали, он умирает. Сам Шрила Прабхупада знал, он умирает. У него сил уже не было пошевелить. И тем не менее, он каждое утро, или когда у него появлялось какое-то время, он брал микрофон и начинал, еле-еле шевеля губами, диктовать комментарии и переводы. И однажды Тамал Кришна Махарадж не выдержал. Это мучительно было видеть, как из последних сил Шрила Прабхупада это делает, как он уже ничего не может делать, тем не менее он продолжает это делать. И Дамал Кришна Махарадж стал говорить ему: «Прабхупад, зачем ты это делаешь? Достаточно уже, довольно. Сколько книг ты написал? Это все останется, уже хватит. У тебя остались последние дни, последние минуты. Зачем? Ну, еще ты напишешь несколько страниц. Какую разницу? Разве будет какая-то разница в этом? Какой смысл? Ну, еще несколько страниц. Что там такого? Несколько стихов ты прокомментируешь. Зачем? Посиди себя, отдохни». Шрила Прабхупада сказал на это. Он привел пример, он стал говорить, что хороший воин, настоящий кшатрий, даже если его смертельно ранит, даже если его сбивают с его лошади, и он лежит смертельно раненый, истекающий кровью, что он делает? Поднимает меч, слабеющую руку, и этим мечом начинает в воздухе мотать. Для чего? В надежде на то, что случайно он кого-нибудь поразит. Так? Он уже не знает, не видит, так вдруг кто-нибудь, кого-нибудь. Говорит, я солдат в армии моего гуру Махараджа. Я буду этим воином, мечом махать до последней минуты. В этом садана, так, в этом качество садана. И когда это качество есть, тогда результат приходит. Когда у нас есть это полная самоотдача, когда мы складываем все свое сердце в садхану, тогда только мы можем рассчитывать на то, что результат придет. Не в противном случае, не когда мы просто, между прочим, так сказать, поскорее бы отделаться от этих кругов, повторяем свою мантру. Мне нужно уже кончать, я хотел сказать одну последнюю историю, которая тоже иллюстрирует этот момент. Я не смог, к сожалению, сказать всего того, что я хотел сегодня, но у нас есть еще завтра день, может быть, еще послезавтра посмотрим. Это еще пример одного святого. Он был современником Бхактисиддханты Сарасвати, его большим другом, очень близким человеком. Его называли Харидас Дас. Он жил в Навадвипе. До сих пор его кутир или ашрам, знаменит там Харибол кутир, он называется. Это Харидас Дас, он публиковал книги. Его сева была. При этом не важно что. Некоторые думают, что садхана должна быть обязательно вот такой. Нужно сидеть и заниматься аштакалей, лилой, смараной, вспоминать об играх Кришны или еще чем-то. Садхана, как мы сказали, должна быть под руководством чистого преданного. Какую садхану он нам дает, такая садхана и должна быть. Если наш духовный учитель говорит нам, твоя садхана – проповедь, то мы должны целиком себя отдать этой садхане. И эта садхана принесет нам тот же самый результат, потому что мы полагаемся на него, через него мы можем милость получить. И в случае с этим преданным, его главная садхана была Гранта Сева. Он служил книгам. Всю свою жизнь он единственное, что делал, он писал книги, он редактировал книги, он переводил книги, он собирал книги, он находил редкие книги, он издавал книги, он ходил в типографию и печатал книги. Это была его садхана, это было его служение, это был его баджан. Он ничему другому не поклонялся. И благодаря ему мы имеем некоторые книги, которые были практически утеряны. И когда его поглощенность этим служением была такова, что когда, например, он не мог найти какую-то книгу, какая-то книга, много книг исчезло, они написаны были там в Индии, на пальмовых листьях, уже их не остается там. И только есть упоминание, то, что Джива Госвами написал столько-то книг, Вишванат Чакраварти столько-то. Многие книги утрачены. Его цель была находить эти книги, искать. Когда он не находил какую-то книгу, он начинал плакать. Он рыдал, он переставал есть, он переставал пить, и книга находилась. Удивительным образом. Так, Мадхава Махотсава, сейчас она на русском издана. Еще несколько лет тому назад все думали, что она исчезла, что ее нет. Благодаря ему эта книга была обнаружена. И когда он уже был очень старый, и однажды его парализовало. Рука отказалась писать. Он все время писал, и правая рука отказалась. Глаза еле-еле видели. Вызвали врачей, и врачи сказали, тебе нужно отдохнуть просто. Потому что ты перетрудился, так? Ты от своей садханы, от своей гранты севы, у тебя рука отказывает, и глаза отказывает. Перестань, отдохни немного. В конце концов, что тебе? Уже старый человек. Нужно на покой отойти. Он посмотрел на них и сказал, вы что хотите, можете мне говорить. Но мой опыт утверждает другое. Мой опыт говорит, что от всех болезней можно исправиться и избавиться только с помощью садханы. Поэтому я буду продолжать писать, что бы то ни было. Пусть моя рука не пишет, я все равно буду писать. Он стал писать, и вскоре рука стала снова писать, глаза стали видеть, и все стало хорошо. И в какой-то момент он искал утраченную книгу Санатаны Госвами, Кришна Лила Стала. Это удивительная книга Санатаны Госвами, где описаны, где прославляются лилы Кришны. И он не мог ее нигде найти. Он сам жил на Вадвипе, но он отправился во Вриндаван. Во Вриндаване он обошел все ашрамы, всех бабаджи, всех, кого только можно. Не было нигде. И все сказали ему, нет этой книги, она исчезла, не существует ее. Тогда он перестал есть и перестал пить. И он стал думать только об этом. Он сел на берегу Ямуны и стал плакать. Так, он стал кричать и звать «Ха Санатан, Ха Санатан, Ха Прабу». Что ж такое, как же так? Неужели эта книга исчезла? Неужели ее нет? Это желание было таким сильным в его сердце, что ничего другого не осталось. Вот и в этот момент какой-то сверток прибило ему, да? И ему захотелось посмотреть, что это за сверток. Он подошел, увидел там какие-то бумаги, он стал разворачивать, развернул и увидел, что там рукопись Кришна Лила Ставы. Ямуна дала ему эту книгу. Это то, каким образом садхана приносит свой плод. То, каким образом садхана может принести свой плод, только если она обладает этим качеством, только если это желание в сердце живет, когда ничего другого в сердце не остается, когда у нас есть эта обиневеша, одержимость, желание достичь Кришны и служить Кришне. Естественно, это нужно делать в соответствии со своим положением, со своими другими обязанностями, со всем остальным, но в любом случае мы должны понимать, что чтобы садхана приносила плод, она должна быть серьезной. Мы должны стать серьезными и заниматься ей под руководством возвышенных преданных. Все, мне нужно кончать. Я пообещал Говинде Махараджу, что я закончил.
Как звали этого?
Харидас Дас. Спасибо большое. Я думаю, что мы должны кончить. Сила Прабхупады ки джай. Гаура Премананде. Гаура Премананде.